В эфире «Радио Свобода», программа «Экономическая среда». В этом выпуске: российский рубль дорожает вслед за нефтью, мировые цены на нефть отыграли половину недавнего падения, почему замедляется рост экономики Соединенных Штатов, Китай расширяет экспорт денег. Эти темы в программе «Радио Свобода. Экономическая среда». Здравствуйте! Сегодняшний выпуск ведут режиссер Андрей Амочкин и авторы программы Иван Трифилов и Сергей Сининский.
В ходе валютных торгов в пятницу курс американского доллара падал до 31 рубля 90 копеек, обновив минимум более чем за полтора последних месяца. При этом российская валюта укреплялась и по отношению к евро. Таким образом, текущая динамика внутренних валютных курсов только подтверждает резкие изменения тенденции на рынке, случившиеся в начале лета. Ведь до того момента на протяжении почти трех месяцев рубль, наоборот, слабел по отношению и к доллару, и к евро, что, по мнению заместителя начальника аналитического управления инвестиционной компании «Совлинк» Ольги Беленькой, было связано с изменением внешней конъюнктуры.
Но я думаю, что все-таки в основном речь идет о внешних факторах. Фундаментально это, прежде всего, снижение цен на нефть и ослабление евро к доллару на мировых рынках. Соответственно, это отразилось и на ослаблении рубля к валютной корзине, особенно к доллару. Если говорить более долгосрочно, то проблема эскалации долгового кризиса в Европе, в частности, ухудшение ситуации в Испании, опасения эффекта домино для европейских банков в случае выхода Греции из еврозоны, в случае, если Испания не найдет возможности рекапитализировать свои банки. Они сейчас очень сильно давят на евро и в целом на аппетит инвесторов к рискам. Соответственно, инвесторы и спекулянты уходят в защитные активы, и это отражается на укреплении доллара к основным мировым валютам.
С тем, что значительное ослабление рубля нынешней весной было связано с падением цен на нефть, согласен руководитель аналитического отдела инвестиционной компании «Церих Капитал Менеджмент» Николай Подлевских. Однако в июне тенденции на нефтяном рынке, напоминает он, резко изменились.
Снижение курса рубля, проходившее весенние месяцы, оно очень четко коррелировало со снижением цен на нефть. Последний месяц динамика здесь существенно изменилась. Если за прошедшие три месяца со середины марта по середину июля цены на нефть очень выразительно снизились со 126 долларов за баррель до 89 долларов за баррель по европейской нефти марки Brent, то вот за последний месяц цены отыграли половину трехмесячного падения. Последними каплями стали, я думаю, что события на Ближнем Востоке, резкое обострение ситуации в Сирии, но и не последнюю роль сыграла, наверное, забастовка в Норвегии.
Ситуация на мировом нефтяном рынке, как считает Николай Подлевских, и в дальнейшем будет оказывать решающее влияние на формирование валютных курсов внутри России. Однако, по его словам, дальнейшему ослаблению рубля могут способствовать и другие причины.
Понятно, что главный фактор – это цены на нефть. И здесь, наверное, в анализе того, что будет происходить, как будет двигаться рубль, в первую очередь, конечно, надо следить за тем, что происходит на рынке черного золота. А там, в свою очередь, два важнейших направления, два важнейших фактора – это, во-первых, увеличение премии за нестабильность, военной премии ближневосточной. И второе – это явно прослеживающийся тренд на увеличение монетарного стимулирования со стороны ведущих мировых центробанков. Это и Банк Англии, который увеличивает программу стимулирования, ЕЦБ снизил депозитную ставку до нуля и снизил ключевую ставку до 0,75%. Это уже двукратное в течение месяца снижение основных ставок со стороны Банка Китая. И сейчас все более настойчиво рассуждают о возможности дальнейших мер по стимулированию со стороны ФРС Соединенных Штатов.
В условиях повышенной зависимости рубля от внешних факторов было бы логичным предположить, что Центральный банк России, ответственный в том числе и за сохранение стабильности национальной валюты, будет предпринимать какие-либо действия по сглаживанию резких колебаний курса. Однако эксперты не уверены, что действия этого регулятора сейчас будут достаточно активны. По словам заместителя начальника аналитического управления инвестиционной компании «Совлинк» Ольги Беленькой, так уже было весной, период ослабления рубля.
Здесь действительно есть неопределенность, потому что в целом ЦБ провозгласил стремление к повышению гибкости валютного курса. То есть я думаю, что исходя из этой ситуации, ситуация более-менее для него комфортна, потому что он сейчас не стремится вот как-то сдерживать движение рубля, он позволяет ему колебаться в более широком диапазоне.
Такую же позицию, скорее всего, Центральный банк займет и сейчас, когда российская валюта, наоборот, продолжает укрепляться. Руководитель аналитического отдела инвестиционной компании Zurich Capital Management Николай Подлевских напоминает, что у банка помимо поддержания стабильности национальной валюты есть и другие приоритеты.
Главные регулируемые параметры Банка России, они, как известно, ставка в первую очередь и наблюдение за инфляцией, что, собственно, поставлено во главу угла. Поскольку сейчас мы находимся в стадии, когда есть риски ускорения инфляции по итогам июля, собственно, это уже наблюдалось в самом начале, когда повышались тарифы, то очень разумным оказалось сохранение ставки рефинансирования на тех уровнях, и не был сделан шаг по уменьшению уровня ставки, что, в общем, было бы в рамках вот этого тренда по стимулированию, который проводит большинство центробанков мира. Думаю, что, ставя во главу угла именно отслеживание инфляции, мы будем свидетелями увеличения волатильности на торгах по валютам и большим колебанием курса рубля относительно и бивалютной корзины, и относительно основных валют.
Согласно официальным прогнозам правительства, инфляция в России по итогам текущего года должна составить от 5 до 6% против 6,1% годом ранее. При этом Центральный банк уверяет, что ему удастся удержать темпы роста потребительских цен в заявленных параметрах.
Мировые цены на нефть повысились в четверг до максимума за последние 1.5-2 месяца, отыграв таким образом половину еще недавнего снижения. За период с начала марта до середины июня нефть подешевела примерно на 28%. Однако ближе к концу июня начался новый рост нефтяных цен, который продолжается и до сих пор. Примерно с 20-22 июня они повысились от тогдашнего минимума с начала года на 18%, что вызвало разворот еще недавнего тренда на нефтяном рынке, аналитик инвестиционной компании «Метрополь» Сергей Вахрамеев.
На мой взгляд, главными причинами явились общее позитивное настроение на рынках. То есть после того, как Европейский центробанк снизил ставки, ключевые, в общем-то, рынки двинулись вверх, и нефть тоже в какой-то день рост котировок на нефть достигал 5%. После этого движение, я думаю, подхватили уже спекулянты, и, в общем-то, рост происходил в основном на фоне новостей о том, что в Иране может начаться конфликт, что иранские власти будут блокировать проход судов через Армузский пролив, ну и так далее. В общем, в целом, как и всегда, политические и глобальные макроэкономические факторы очень сильно повлияли на восстановление цен на нефть.
Руководитель аналитического управления инвестиционной компании «Брокер Кредит Сервис» Максим Шейн.
На нефтяные цены нужно смотреть не на ежедневной основе, а на то, какие цены в среднем складываются за, там, скажем, квартал. Если мы посмотрим за последний год по квартально, какие были средние цены, то мы увидим третий квартал 2011-го, это $113 Brent, $109 это четвертый квартал, $118 первый квартал 2012 года и $108 второй квартал 2012 года. То есть, в общем-то, цены плюс-минус 10% это абсолютно нормальное явление, и колебания для отрасли, для компании, для экономики не представляет угрозы и не является существенным.
Общая динамика цен на нефть во многом определяется, с одной стороны, текущими факторами в части спроса на нее, а с другой стороны, факторами в сфере предложения сырья. К традиционным факторам спроса относят, например, опасения участников рынков относительно возможного или уже случившегося, как сегодня, замедления темпов роста ведущих экономик мира, являющихся и основными потребителями нефти. Под факторами предложения подразумевают в первую очередь некие политические и другие риски, связанные с ситуацией вокруг основных нефтедобывающих регионов мира или в отдельных странах экспортерах нефти. Сегодня какие из двух групп факторов, спроса или предложения, можно считать превалирующими, на ваш взгляд? Сергей Вахрамеев, компания «Метрополь».
Я думаю, что в настоящий момент скорее доминирует проблема со стороны спроса, поскольку ожидается замедление экономик европейских стран, также ожидается замедление ВВП в США. Я думаю, что сейчас слабый спрос в большей степени сдерживает рост цен на нефть, несмотря на геополитические факторы и оказывает определенное давление.
Максим Шейн, компания «Брокер Кредит Сервис».
Две вещи. Одна со стороны спроса, другая со стороны предложения. Со стороны спроса – это китайский фактор. Сейчас очень много зависит от того, какие темпы роста потребления нефти и какие темпы экономического роста покажет всю экономика Поднебесной. Это будет со стороны спроса самым главным фактором. Со стороны предложения, я бы сказал, такого весомого фактора нет, но то, что заработало в кавычках эмбарго против Ирана, это вот определенный фактор, который нефтяные котировки поддержал.
На долю Китая приходится примерно 14% общемирового потребления нефти в мире, а крупнейшим ее потребителем являются Соединенные Штаты, более 20%. И потому любые данные о балансе сырья на американском рынке неизбежно отражаются на динамике мировых цен на нефть. В минувшую среду Министерство энергетики США представило очередные данные об объемах товарных запасов нефти в стране, из которых следовало, что запасы эти сократились на прошлой неделе, тогда как спрос на нефть, наоборот, рос третью неделю подряд. В результате цены на нефть в США выросли до максимума за последние 9 недель. Кроме того, полагают эксперты, некоторое снижение курса доллара к другим ведущим мировым валютам также способствовало росту цен на нефть. Максим Шейн, компания «Брокер Кредит Сервис».
Фактор запасов, наличие запасов, да, их объемов, безусловно, является одним из основных, поскольку он показывает соотношение как раз спроса и предложения на рынке, на американском, в частности, на нефть и нефтепродукты. Он играет важную роль и всегда на него будут смотреть. Что касается фактора обменного курса доллара, было время несколько лет назад, когда на 80% изменения мировой цены на нефть определялось как раз изменением курса доллара против корзины основных валют. Сейчас значимость этого фактора, скажем так, стала существенно меньше.
Цена европейской нефти сорта Brent, к которой привязана и экспортная цена российской нефти Urals, вернулась теперь на уровень середины мая этого года, отыграв фактически половину снижения за последние 4 месяца. В эфире «Радио Свобода», программа «Экономическая среда». Далее в этом выпуске. Почему замедляется рост экономики Соединенных Штатов? Китай расширяет экспорт денег. Начало минувшей недели на финансовых рынках мира прошло в ожиданиях очередного выступления председателя Федеральной резервной системы Центрального банка США. Бен Бернанке во вторник выступал в профильном комитете Сената, Верхней палаты Американского конгресса, а в среду перед депутатами Палаты представителей. И вновь, как и несколько недель назад, инвесторы не услышали от него никаких намеков на предполагаемые новые меры финансового стимулирования экономического роста в США, которые, и по прогнозам самого Центрального банка, замедлится. Но в отличие от стран Западной Европы, Китая или Японии, экономики которых на 30, 40 и более процентов могут зависеть от собственного экспорта, в США на его долю приходится не более 11-12% ВВП. Стало быть, прогнозируемое замедление темпов роста экономики США в этом и в будущем году станет результатом проявления в первую очередь неких внутренних факторов. Наш собеседник в Вашингтоне, содиректор Центра экономических и политических исследований Марк Уайсброд.
Один из таких факторов, на мой взгляд, высокий уровень безработицы в стране. Но еще более важным является то, что в результате финансового кризиса обычные американцы потеряли очень много денег. Речь идет о 7 триллионах долларов. Сегодня американские потребители тратят гораздо меньше, чем раньше. Именно поэтому выход американской экономики из рецессии оказывается столь медленным. К этому я бы добавил еще ситуацию в Европе, которая отражается на всей мировой экономике.
В большинстве западных стран финансовые власти опасаются ускорения роста цен и потому не спешат с любыми новыми вливаниями в экономику в дополнение к тем, которые уже были сделаны. В этом контексте может ли Федеральная резервная система Соединенных Штатов в дальнейшем ограничиться лишь неинфляционными новыми мерами поддержки экономики, подобными тем, что предусмотрены операцией «Твист», действия которой только что продлили до конца года? Напомним, речь идет о снижении долгосрочных процентных ставок в экономике за счет перераспределения гособлигаций США в портфеле самого Центрального банка в пользу более долгосрочных бумаг, и не прибегая к более масштабным мерам, инфляционным, которые принимались в рамках уже двух подряд после пика кризиса в 2008 году программ финансового стимулирования американской экономики. Или же инфляция пока не представляется Центральному банку США значимой проблемой.
Господин Бернанке дал понять, что перспектива инфляции в США его не очень беспокоит. Скорее наоборот, он больше обеспокоен возможной дефляцией, или, по крайней мере, чем-то к ней приближающимся. Я не исключаю, что Федеральная резервная система может в будущем прибегнуть к тем мерам поддержки экономики, о которых вы говорите. Но проблема в том, что один центральный банк мало что может сделать, необходимые скоординированные действия властей. Однако пока Конгресс и Белый дом никак не могут между собой договориться. И это весьма прискорбно, потому что центральный банк фактически предлагает им деньги бесплатно. Они могли бы их с пользой истратить, не увеличивая при этом государственный долг Соединенных Штатов.
Буквально в канун выступления господина Бернанке в Конгрессе США на этой неделе Международный валютный фонд представил свой очередной прогноз по ведущим экономикам мира. В частности, в отношении Соединенных Штатов руководители фонда особенно подчеркивали возможность негативных последствий для экономики и без того слабо растущей предстоящей отмены ряда налоговых льгот для бизнеса, введенных еще во времена президента Буша, а также предстоящего автоматического секвестра госбюджета, если законодательные и исполнительные власти не смогут к тому времени договориться иначе.
Если Конгресс наконец определит, какие именно статьи бюджета урезать, это может создать серьезные проблемы, что и беспокоит не только Международный валютный фонд, но и руководство Федеральной резервной системы. Безусловно, американская экономика сейчас переживает трудности, но все же не до такой степени, как экономика Европы. И это, кстати, большая заслуга господина Бернанке. На мой взгляд, по сравнению, увы, со своими европейскими коллегами, он выглядит просто суперзвездой.
Темпы роста объемов кредитования в США, как и в Европе, на минимальных уровнях. В целом, почему они почти через 4 года после пика финансового кризиса практически не восстановились? И в целом, в какой мере общий рост экономики Соединенных Штатов зависит сегодня от текущих темпов роста кредитования в стране?
Я, честно говоря, не вижу сегодня особых проблем на кредитном рынке США. На мой взгляд, нет никаких оснований говорить о том, что предприниматели, желающие получить кредит, сталкиваются с трудностями. Крупные корпорации вообще не испытывают никаких затруднений, а последние опросы представителей малого и среднего бизнеса также показали, что проблем с кредитованием у них нет. Если бы было иначе, то мы бы увидели, как мелкий и средний бизнес поглощается крупным. Но этого не наблюдается. Так что я не ожидаю проблем в этой сфере. Да и в целом, во время рецессии и в период выхода из нее, проблемы с кредитованием в США продолжались всего несколько месяцев, когда ставки корпоративного кредитования повысились аж до 6%. Затем они упали и сегодня остаются на исторически минимальных уровнях. В этом контексте нынешнее замедление экономического роста в США связано скорее не с кредитованием, а с тем, что в целом упал спрос на товары. Во время кризиса потребители потеряли слишком много денег, и теперь они, соответственно, тратят меньше. Миллионы людей в стране по уши в долгах из-за краха рынка недвижимости, а уровень безработицы продолжает оставаться высоким. И, наконец, еще одна проблема – резкое сокращение бюджетов штатов и муниципалитетов, хотя в этой области, похоже, и намечается некоторое улучшение.
Спасибо. Напомню, на наши вопросы отвечал в Вашингтоне содиректор Центра экономических и политических исследований Марк Уайсброд. Власти Китая объявили в четверг, что намерены удвоить текущие объемы кредитования стран Африки в ближайшие 3 года до 20 миллиардов долларов. В основном эти деньги, как было объявлено, пойдут на финансирование проектов инфраструктурных, промышленных и сельскохозяйственных, а также на поддержку малого и среднего бизнеса. За последние 10-15 лет Китай стал крупнейшим зарубежным инвестором в этом регионе мира, богатым природными ресурсами, остро необходимыми Китаю, а в 2009 году и его главным внешнеторговым партнером. При этом государственные китайские компании, работающие в Африке, отмечает агентство Reuters, нередко критикуют, например, за то, что в рамках проектов строительства новых дорог или больниц, финансируемых из национальных бюджетов, они используют китайских же рабочих, а не местных. В целом, расширение Китаем объемов кредитования за рубежом международные эксперты так или иначе связывают с общей программой китайских властей по расширению расширению финансового влияния своей страны в мире вообще и китайской валюты в частности. Из США научный сотрудник Гуверовского центра Стэнфордского университета профессор Михаил Бернштам.
Китай поставил себе задачу официально превратить в течение 10 лет юань в мировую глобальную резервную валюту наравне с долларом. В феврале сего года, 2012-го, Центральный банк Китая выпустил документ о плане финансового развития Китая во всем мире на ближайшие 5-10 лет. Там обозначены три стадии развития, сроки точно не обозначены, как получится. Первая стадия – это прямое инвестирование в юанях. В целом ряде стран эта стадия уже фактически началась в Африке, в целом ряде в Бразилии, в Венесуэле, в странах Юго-Восточной Азии. Вторая стадия – это кредитование прямое через посредников, превращение китайских банков в источник кредита в целом ряде стран. А третья стадия окончательная – это Китай и юань. Китайские превращаются в мировую резервную валюту наравне с долларом.
Другими словами, уже крупнейший в мире экспортер товаров стремится стать и крупным экспортером относительно дешевых денег в другие страны. Учитывая гигантские валютные резервы Китая – 3 триллиона 200 миллиардов долларов на сегодня. Для сравнения, в следующей за ним Японии 1 триллион и 100 миллиардов долларов, а у России, занимающей в этом мировом рейтинге третье место, 505 миллиардов долларов на сегодня.
Китайские кредиты крайне дешевы из-за того, что в Китае огромные сбережения, и китайские банки обладают неограниченными резервами, тогда как кредитная система в западных странах, не говоря уже развивающихся странах, находится в кризисе. И поэтому вот этот фактор дешевого кредита, что Китай сможет давать такие проценты, что он фактически будет вытеснять местный кредит или заменять его. В этой ситуации, естественно, роль юаня будет увеличиваться и через торговые каналы, и через финансовые каналы, и как источник для населения, как источник вкладов и сбережений. Так что вполне естественно, что тут путь только вверх.
В конце марта этого года в рамках состоявшегося в столице Индии очередного, уже четвертого их саммита, страны БРИКС по инициативе Китая подписали предварительное соглашение о расширении взаимного кредитования их банками развития в национальных валютах. Сам механизм прост. Например, китайский банк развития предоставляет своим партнерам по БРИКС кредиты в юанях, а они, в свою очередь, смогут предоставлять эти средства национальным компаниям, которые торгуют или хотят торговать с Китаем. И наоборот. По некоторым экспертным прогнозам, хотя сегодня лишь 12-13% всей торговли самого Китая с другими странами Азии, например, производится за юани, уже к 2015 году эта доля может вырасти до 50%. Насколько правдоподобными представляются такие оценки? И сможет ли Китай добиться значительного расширения доли юаня, например, и в своей торговле с Японией? Из Германии профессор кафедры синологии Мюнхенского университета Ханс ван Эс.
Я полагаю, что сначала Китай все-таки будет больше уделять внимание странам БРИКС и лишь потом озаботиться тем, как расширить долю юаня в экономических связях с такими странами, как Япония. Дело в том, что японские компании страны ориентированы в первую очередь на рынок США. И еще не факт, что они будут готовы в короткие сроки расширить собственные внешнеторговые расчеты в китайской валюте. Что же касается приведенных вами прогнозов, то они скорее вызывают у меня сомнения. Трудно представить, чтобы Китаю удалось всего за 3 года расширить долю расчета в юанях в своем товарообороте с другими странами Азии сразу до 50%. Даже если его последние усилия по продвижению юаня в мире, включая страны БРИКС, в течение ближайших 2-3 лет и окажутся вполне успешными, даже тогда Китаю вряд ли удастся достичь такого уровня. Во всяком случае, я в этом сомневаюсь.
У каждой из стран БРИКС своя специфика экспорта, но крупнейшим экспортером из них является Китай, причем с большим отрывом. Учитывая этот отрыв, можно ли говорить о том, что от расширения валютного сотрудничества банков развития стран БРИКС в наибольшей степени выигрывает именно Китай и его юань, а не российский рубль, бразильский реал, индийская рупия или южноафриканский ранд? Или это не совсем так? Михаил Бернштам.
Самое главное для каждой страны не то, чтобы выигрывала ее валюта, а чтобы выигрывала ее экономика. Для Бразилии это просто дар с неба. 18 почти процентов всего экспорта Бразилии идет в Китай. Но Бразилия в финансовом отношении, в отношении кредитных рынков, недоразвитая страна. Затем для Индии это очень важно, потому что индийская финансовая система еще очень-очень примитивная. Простые предприятия без связи не могут получить нормальный банковский кредит. И если китайские банки придут туда или будут кредитовать через посредников, для Индии это колоссальный импульс для экономического развития. Так что это всем выгодно, но по мере того, как Китай проникает на финансовые рынки различных стран, китайская валюта становится мировой резервной валютой, а не валютой этих стран. Поэтому Россия, Индия, Бразилия и целый ряд других стран, их валюта не выиграет, выиграет их экономики. А в Китае выиграет и валюта, и экономика, но вот такова сила китайской валюты.
Власти Китая объявили в четверг, что намерены удвоить текущие объемы кредитования стран Африки в ближайшие 3 года до 20 миллиардов долларов. За последние 10-15 лет Китай стал крупнейшим зарубежным инвестором в этом регионе мира, богатым природными ресурсами, остро необходимыми Китаю, а в 2009 году и его главным внешнеторговым партнером. Вы слушали очередной выпуск программы «Радио Свобода. Экономическая среда». С вами прощаются режиссер Андрей Амочкин и авторы программы Иван Трифилов и Сергей Сининский. Всего вам доброго!